Глава 4. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Послание к Галатам, глава 4, стихи с 1 по 3. Первое. Апостол говорит здесь о детстве не по возрасту, а по уму. И показывает, что Бог с самого начала хотел даровать нам свои благословения, но так как мы находились еще в состоянии младенчества, то и оставил нас под стихиями мира, то есть новолуниями и субботами, потому что эти дни зависят у нас от течения солнца и луны. Поэтому те, которые и теперь приводят вас под иго закона, делают не иное что, как возвращают вас, уже достигших совершенного возраста, снова в младенчество. Видишь ли, что значит наблюдение дней? Господина, хозяина дома, имеющего полную власть над всем, оно низводит в состояние раба. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Послание к Галатам, глава 4, стихи 4 и 5. Здесь он приводит две причины и два благих действия воплощения. Избавление от зол и дарование благ, чего никто другой не мог совершить, кроме него одного. Какие же это были блага? Искупление от проклятия закона и усыновление. Чтобы искупить подзаконных, говорит он, и дабы нам получить усыновление. Прекрасно сказал он «получить усыновление», показывая этим, что усыновление нам принадлежало. Действительно, оно давно было обещано, как и сам он многократно указал на это, упоминая об обетованиях относительно этого, данных Аврааму. Но откуда видно, скажут, что мы сделались сынами? Одно доказательство на это он уже представил, когда сказал, что мы облеклись во Христа, который есть Сын. А теперь приводит другое. То, что мы получили духа усыновления. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Послание к Галатам, глава 4, стихи 6 и 7. И в самом деле, мы не могли бы называть Бога Отцом, если бы не сделались прежде сынами Его. Итак, если благодать сделала нас из рабов свободными, из младенцев совершеннолетними, из чужих наследниками и сынами, то не безрассудно ли и крайне неблагодарно будет оставить эту благодать и возвратиться в прежнее состояние. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Послание к Галатам, глава 4, стихи 8 и 9. Здесь апостол, обращаясь к уверовавшим из язычников, говорит, что и служение идолам таково же, как и наблюдение дней. и что оно теперь заслуживает большего наказания. Потому и богов называет он стихиями, а не богами по природе, что желает убедить их в том же самом и привести их в больший страх. Слова же его имеют такой смысл. «Тогда вы, пребывая во тьме и проводя жизнь в заблуждении, прикованы были к земле. А теперь, после того, как вы познали Бога, или лучше, получили познание от Него, не навлекаете ли вы на себя большего и жесточайшего наказания, если, несмотря на столь великое попечение о вас, снова добровольно подвергаете себя той же самой болезни, которую страдали прежде? Не своими усилиями вы обрели Бога, но проводили жизнь в заблуждении, а Он Сам привлек вас к себе. Стихии же называет Он немощными и бедными, потому что они не имеют никакой силы к доставлению обетованных благ. Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы». Послание к Галатам, глава 4, стих 10. Из этих слов видно, что иудействующие проповедовали галатам не только обрезание, но и необходимость соблюдения иудейских праздников и новомесячей. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Послание к Галатам, глава 4, стих 11. Видишь ли искреннее участие апостола? Те подвергаются опасности, а он боится и трепещет за них. Поэтому и слова «трудился у вас» он сказал для того, чтобы сильно пристыдить их, как бы говоря этим: «Не сделайте напрасными моих великих трудов». Сказав же «боюсь» и прибавив затем «не напрасно ли», он и возбудил в них страх и внушил им благие надежды. В самом деле он не сказал «я напрасно трудился», но «не напрасно ли я трудился». «Пока, — говорит он, — не произошло кораблекрушение, но я вижу еще бурю, которая может причинить его. Поэтому я боюсь, однако же не отчаиваюсь, так как в вашей власти все это исправить и возвратиться к прежней тишине». Затем, как бы простирая руку помощи находящимся в опасности кораблекрушения, представляет им в пример самого себя, говоря: «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы». Послание к Галатам, глава 4, стих 12. Это говорит он к верующим из иудеев, а потому и приводит в пример себя, чтобы этим убедить их оставить древние обряды. «Если бы вы, — говорит, — и не имели никакого другого примера, то довольно вам посмотреть только на меня, чтобы безбоязненно решиться на такую перемену. Итак, посмотрите на меня. И я прежде испытывал то же самое состояние, и притом в сильной степени. И горел ревностью по законе. Но, несмотря на это, после не убоялся оставить закон и переменить жизнь. Хорошо вы знаете также и то, с какой великою ревностью я держался иудейства, и как еще с большую готовностью потом оставил его». И весьма благоразумно апостол представил этот пример после всего. В самом деле, многие люди хотя бы нашли и бесчисленное множество доказательств, притом справедливых, все-таки скорее увлекаются примером кого-нибудь из своих собратьев. И когда видят другого, делающего что-нибудь, скорее склоняются к тому же и сами. «Братья, вы ничем не обидели меня». Смотри, как он опять называет их почтительным именем, а тем самым напоминает им и о благодати. после того, как он сильно уличил их в преступлении закона и со многих сторон нападал на них, он теперь снова умеряет речь свою и утешает их, употребляя более ласковые слова. Потому что как беспрестанные ласки расслабляют человека, так и постоянные упреки еще более ожесточают. Поэтому хорошо везде соблюдать умеренность. Смотри же, как он оправдывается в сделанном им обличении, показывая, что не просто по ненависти, но побуждаемый заботою о них, он сказал им все это. Сделав таким образом глубокую рану, он тотчас возливает на нее елей утешения. А чтобы доказать им, что сказанное не было следствием ненависти или вражды к ним, он приводит им на память любовь, которую обнаружил по отношению к ним, и присоединяет к своему оправданию похвалу им. Второе. Поэтому он и говорит: «Прошу вас, братья, вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти моей благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им». Послание к Галатам, глава 4, стихи с 12 по 14. Но еще не великая заслуга не обидеть. Даже и самый обыкновенный человек едва ли захочет вредить человеку, который ничем не обидел его, или оскорбить его напрасно и безвинно. А вы не только меня не обидели, но еще и проявили ко мне великое и несказанное расположение. И не может поэтому быть, чтобы тот, кто пользовался у вас таким почтением, стал говорить это по злобе. Итак, я говорю это не по ненависти к вам, но по чрезмерной любви и заботливости о вас. Прошу вас, братья, вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти моей благовествовал вам. Никакая душа не может быть благосклоннее, нежнее и любвеобильнее этой святой души. А потому и прежде сказанное было следствием не безрассудного гнева и не страстного возмущения души, но великой заботливости. И что я говорю, не обидели? Напротив, вы обнаружили великое и сердечное расположение ко мне. «Знаете, — говорит он, — что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им». Что же этим он хочет сказать? «Проповедуя вам, — говорит, — я был гоним, бичуем, подвергался тысячам смертей, и, несмотря на все это, вы не презрели меня. Это именно значит слова: вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им. Видишь духовную мудрость. В самом оправдании он снова укоряет их, когда представляет им на вид, сколько он пострадал за них. И все-таки, говорит, это нисколько не соблазнило вас, и вы не погнушались мною за эти страдания и гонения, так как именно эти страдания и гонения называет он немощью и искушением. «А приняли меня как ангела Божия». Послание к Галатам, глава 4, стих 14. Итак, не странно ли преследуемого и гонимого принимать как ангела Божия, а научающего необходимому не принимать? Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Послание к Галатам, глава 4, стихи 15 и 16. Здесь он недоумевает и изумляется, и старается от них самих узнать причину их перемены. «Кто вас обольстил, — говорит он, — и убедил относиться к нам иначе? Не вы ли заботились и служили, и считали дороже очей своих? Что же такое случилось? Откуда эта неприязнь, откуда подозрение? Неужели от того, что я говорил вам истину? Но за это, во всяком случае, вам надлежало бы еще более почитать и угождать мне, а между тем теперь я сделался вашим врагом, говоря вам истину. Подлинно, — говорит, — я не знаю другой причины, кроме той, что говорил вам истину. И смотри, с каким смирением он защищает себя. Невозможность того, чтобы он говорил это по зложелательству к ним, доказывает не тем, что он для них сделал, а тем, что они для него сделали. Не сказал он: «Как возможно, чтобы я, который для вас подвергался бичеванию, гонению и бесчисленным страданиям, стал теперь злоумышлять против вас?» Но заимствует доказательства из того, чем они могли бы гордиться, говоря: «Как возможно, чтобы тот, кого вы почитали и приняли как ангела, стал платить вам за это враждою? Ревнуют по вас недобре, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них». Послание к Галатам, глава 4, стих 17. Бывает ревность и похвальная, когда кто-нибудь ревнует подражать другому в добродетели. Но бывает ревность и злая, желание отклонить добродетельного от добродетеля. Этого именно они, лжеучители, и добиваются теперь, стремясь лишить вас совершенного ведения и привести к поверхностному и ложному, не с какой-либо иною целью, но для того, чтобы самим занять положение учителей, а вас, которые теперь выше их, поставить на место учеников. Это именно и показал апостол словами: «Чтобы вы ревновали по них». «А я, напротив, желаю, — говорит он, — чтобы вы были лучше их и служили примером для совершеннейших. А это действительно так и было, когда я пребывал у вас». Почему он и прибавляет: «Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас». Послание к Галатам, глава 4, стих 18. Здесь он дает разуметь, что его отсутствие служило причиной этого зла, и что блаженно то состояние, когда ученики содержат здравое учение не только в присутствии своего учителя, но и во время его отсутствия. А так как они не достигли еще этой степени совершенства, то он и употребляет все способы, чтобы довести их до этого. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Послание к Галатам, глава 4, стих 19. Смотри, как смущается, как беспокоится он. «Братья мои, прошу вас, дети мои, для которых я снова в муках рождения». Он подражает матери, которая боится за детей своих. «Доколе не изобразится в вас Христос? Видишь ли любовь отеческую? Видишь ли скорбь, достойную апостола? Слышишь ли, какой он испустил вопль, более горький, чем вопль рождающий? Вы уничтожили, — говорит, — образ, утратили высокое сродство, изменили подобие. Вам нужно другое возрождение, новое воссоздание, но, несмотря на это, я все еще называю вас детьми, вас, выкидышей и недоносков». Впрочем, он не говорит именно так, но иначе, так как щадит их и не хочет ожесточать, налагая раны на раны. подобно тому, как искусные врачи лечат подвергшихся продолжительной болезни не сразу, но с промежутками, для того, чтобы они, впав в малодушие, не умерли. Точно так же поступает и блаженный Павел. А эти мучения его тем были болезненнее мучений телесных, чем сильнее была его любовь и чем важнее был грех их. Третье. Впрочем, как я всегда говорил и не перестану говорить, и малое преступление обезобразило всю красоту и повредило образ Божий в человеке. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, послание к Галатам, глава 4, стих 20. Заметь, как он нетерпелив, как пылок, как не может этого снести, таково уже свойство любви. Она не довольствуется заочными словами, но ищет и свидания. Чтобы изменить голос мой, говорит он, это значит изменить его в плачевный, проливать слезы и заставить плакать всех. Но в письме ведь невозможно было показать слезы и рыдания, а потому он и горит желанием видеться с ними. «Потому что я в недоумении о вас. Я не знаю, — говорит, — что сказать, не знаю, что подумать. Как это вы, достигши такой небесной высоты, и через тяжкие бедствия, которые вы претерпели за веру, и через знамения, которые вы совершили верою, теперь внезапно снизошли до такого унижения, что обращаетесь к обрезанию и субботам, и соединяетесь с иудеями? Вот почему он и вначале сказал: «Удивляюсь, что вы так скоро переходите к иному благовествованию». Послание к Галатам, глава 1, стих 6. И здесь говорит: «Я в недоумении о вас», как бы говоря этим: «Что мне сказать? С чего начать речь? Что подумать? Недоумеваю». Поэтому остается только плакать, как поступали и пророки в безнадежных случаях. Но и такой способ врачевания немаловажен, чтобы не только увещевать, но и плакать. Об этом сказал он и в беседе к Милетиным. «Три года со слезами я не приставал учить вас». Деяния святых апостолов, глава 20, стих 31. Тоже говорит и здесь словами: «изменить голос мой». Да и мы, побеждаемые постигающими нас против ожидания, безвыходными и затруднительными обстоятельствами, чаще всегда предаемся слезам. Итак, обличив их и укорив, и снова утешив, он, наконец, стал плакать. Плач же выражает не только порицание, но и ласкательство. Он не раздражает, подобно порицанию, и не расслабляет, подобно угождению, но есть врачевство смешанное. И в увещаниях имеет великую силу. Таким образом смягчает их сердце своими слезами, и, более расположив их к себе, он снова вступает в состязание, предлагая на рассуждение предмет еще более важный и показывая, что и самый закон не требует, чтобы его соблюдали. Выше он привел в пример Авраама, а теперь представляет самый закон убеждающим, чтобы его не соблюдали более, но оставили, что, конечно, являлось более сильным доказательством. «Если вы хотите, — говорит он, — быть послушными закону, то оставьте его, так как он сам этого требует». Впрочем, апостол не говорит именно так, но иным образом достигает того же самого, воспользовавшись историей. «Скажите мне, — говорит, — вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Послание к Галатам, глава 4, стих 21. «Хорошо, — сказал он, — желающие быть, так как дело зависело не от течения вещей, но от неуместной ревности их. Законом же здесь называет книгу бытия, что часто он делает, называя так весь Ветхий Завет. Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Послание к Галатам, глава 4, стих 22. Опять он указывает на Авраама. Впрочем, не повторяя этим сказанного прежде, но так как этот патриарх был у иудеев в великом уважении, то апостол и показывает, что образы в нем получили свое начало. В нем же предначертаны были и настоящие события. И так как он прежде показал, что они, галаты, суть сыны Авраама, то далее, ввиду того, что сыновья этого патриарха имели не одинаковое достоинство, один был рожден от рабы, а другой от свободной, он и говорит, что они не только сыновья Авраама, но и такие сыновья, каков был сын его свободный и благородный, такова сила веры. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Послание к Галатам, глава 4, стих 23. Что значит по плоти? Так как он сказал, что вера соединяет нас с Авраамом, а слушателям казалось непонятным, как он называет сынами Авраама тех, которые не происходили от него, то он и показывает, что это необычайное дело совершено Богом. Исаак, родившийся не по естественному порядку, не по закону супружества, а равно и не от силы плотской, был, однако, сыном и сыном настоящим, рожденным от телес увядших и утробы замотаревшей. Не плоть совершила зачатие, и не семя произвело плод, так как утроба матери была вдвойне мертва и по возрасту, и по неплодству, но образовало его слово, изреченное Богом. Напротив, раб родился не так, но по законам естества и обыкновенного супружества. И все-таки рожденный не по плоти был предпочтен родившемуся по плоти. Итак, не беспокойтесь и вы, что не родились по плоти от Авраама, так как в силу того обстоятельства, что вы не по плоти родились от него, вы являетесь особенно родственными ему. Рождение по плоти не увеличивает, но уменьшает достоинство, так как рождение не по плоти является более чудесным и духовным, что ясно открывается из примера тех, которые родились свыше. Измаил родился по плоти, но был рабом, и не только рабом, но даже был изгнан из родительского дома. А Исаак, рожденный по обетованию, как истинный сын и свободный, остался господином всего. В этом есть иносказание. Послание к Галатам, глава 4, стих 24. Апостол против обыкновения назвал иносказанием образ. Слова его имеют следующий смысл. Эта история изображает не только то, что представляется в ней с первого взгляда, но выражает также и нечто другое, а потому и названо иносказанием. Что же она изображала? Не иное что, как настоящие события. Это, говорит, два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Послание к Галатам, глава 4, стих 24. Кто эти сия? Матери упомянутых сыновей Сара и Агарь. Что означают два завета? Два закона. Но так как в истории это были имена жен Авраамовых, то апостол, держась общего значения этих названий и из самых имен, выводит великое следствие. «Ибо Агарь, — говорит он, — означает гору Синай в Аравии». Послание к Галатам, глава 4, стих 25. Агарью называлась раба, А гора Синай на языке той страны и означает это — рабу. Четвертое. Таким образом, все, рождавшиеся в Ветхом Завете, по необходимости были рабы. В самом деле, та гора, на которой дан был Ветхий Завет, будучи одноименно с рабою, обнимает и самый Иерусалим, что показывают дальнейшие слова, соответствует нынешнему Иерусалиму. Это значит, сродно ему и близко указывает на него. Потому что он с детьми своими в рабстве. Послание к Галатам, глава 4, стих 25. Что же из этого следует? То, что не только Агарь была рабою и рождала рабов, но и самый Завет, образом которого была раба. И Иерусалим и по местоположению лежит недалеко от той горы, имя которой означает рабу, а на этой горе и дан был закон. Но что прообразовала Сара? А Вышний Иерусалим свободен. Послание к Галатам, глава 4, стих 26. Поэтому и рождающиеся в нем не рабы. Образом Нижнего Иерусалима была Агарь, и, очевидно, от горы, носившей это название, а образом Вышнего — Церковь. Впрочем, апостол не довольствуется одними образами, но в подтверждении слов своих приводит свидетельство Исаии. Действительно, сказав, что Вышний Иерусалим есть наша Матерь, и назвав этим именем Церковь, он указывает на пророка, который говорит то же самое, что сказал и он. «Возвеселись, — говорит, — неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившееся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Послание к Галатам, глава 4, стих 27. Кто же это неплодное? И кто это оставленное прежде? Не очевидно ли, что это церковь из язычников, лишенная прежде познания о Боге? А кто имеющая мужа? Не ясно ли, что иудейская синагога? И все-таки неплодная превзошла ее многочадием. Первая обнимала собою только один народ — а чада церкви наполнили Грецию и варварские страны, землю, море и всю вселенную. Видишь ли, как Сара самым делом, а пророк словом, предвозвестили нам будущее. Но смотри, Исаия сначала назвал неплодную, а потом показал, что это неплодное сделалось потом многочадную. Это прообразовательно случилось и с Сарой, так как и она, будучи сначала неплодную, сделалась потом матерью многочисленного потомства. Однако Павлу и этого недостаточно, но он тщательно исследует еще и то, каким образом неплодная стала матерью, чтобы и отсюда показать близость образа к рассматриваемой истине. Вот почему он и прибавляет: «Мы, братья, дети обетования по Исааку». Послание к Галатам, глава 4, стих 28. Ведь и церковь не только была неплодна, как Сара, и не только, подобно последней, оказалась многочадную потом, но и стала рождать одинаковым с нею образом. В самом деле, как Сара сделалась матерью не по природе, но по обетованию Божию, тот, кто сказал: «В это же время приду, и будет у Сары сын», Бытие, глава 18, стих 10, «сам, войдя в утробу, образовал младенца», точно так же и в деле нашего возрождения природа не имеет никакого значения. Но божественные слова, произносимые священником, они известны верующим, и только они воссозидают и возрождают, крещаемого в купели водной, как бы в материнской утробе. Итак, если мы дети неплодные, то вместе и свободные. Но что это за свобода, скажет кто-нибудь, если иудеи повсюду господствуют и наказывают бичами верующих, а считающие себя свободными подвергаются преследованию? Действительно, так было в то время, когда верные были повсюду гонимы. Но это обстоятельство не должно смущать вас, говорит апостол, так как и оно было предначертано в том же образе. Ведь и Исаак, будучи свободным, был гоним рабом Измаилом. Вот почему он и говорит далее: «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Что же говорит Писание? «Изгони сына рабы, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный». Послание к Галатам, глава 4, стихи 29 и 30. Что же, неужели в том и состоит все утешение, чтобы свободные узнали, что они будут терпеть гонения от рабов? «Нет, — говорит апостол, — я не останавливаюсь на этом. Но послушай и дальнейшее, и тогда получишь достаточное утешение, чтобы не малодушествовать в гонениях». Что же такое далее? «Изгони сына рабы, так как он не будет наследником вместе с сыном свободный. Видишь ли возмездие за кратковременную тиранию и неуместное высокомерие? Отрок лишается отцовского наследия и делается изгнанником и скитальцем вместе с матерью. А ты заметь мудрость сказанного. Он не сказал, что изгоняется только потому, что гнал, но чтобы не был наследником. Он понес наказание не за временное преследование, это и не важно и нисколько не относится к делу, но потому, что Бог не допустил его быть участником в том, что приготовлено было сыну, показывая этим, что и независимо от преследования это было предопределено ему свыше, и причиною своею имело не гонение, но Божие определение. И не сказал он: «Не будет наследником сын Авраама, но сын рабы», давая ему название от низкого рода. Но Сара была неплодную. Такова же была и церковь языческая. Видишь ли, как во всем содержится прообразование. Как та, не рождавшая во все ранние годы, становится матерью в глубокой старости, так и церковь языческая стала рождать, когда пришло исполнение времен. Это самое предвозвестили и пророки, говоря: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Книга пророка Исаии, глава 54, стих 1, называя этим именем церковь. Действительно, последняя прежде не знала Бога, но когда познала, то превзошла многочадием синагогу. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Послание к Галатам, глава 4, стих 31. Все это объясняет и раскрывает апостол, желая показать, что случившееся не было делом новым, но было прообразовано Богом и за много веков. Итак, не безумно ли избранным за столько веков прежде и получившим уже свободу добровольно подчинять себя под иго рабства? Затем апостол приводит и другую причину, убеждающую их твердо стоять в догматах веры.